дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств души в подвигах воздержания и молитвы накануне спасительных дней Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе сыропостной, прощенному воскресению и, собственно, началу 40-дневного Великого Поста Святой Четыридесятницы. Какое великое зло — беспечность, как она лишает нас и тех благ, которыми мы уже пользовались, и подвергает великому стыду. Поэтому, умоляю, будем бдительны, и пусть падение их, Адама и Евы, послужит для нас врачевством, И их беспечность пусть будет для нас побуждением к осторожности, потому что совершающие после этого те же грехи подлежат большему наказанию, так как они не захотели вразумиться примерами. И действительно, потомки, согрешающие подобно первым людям, подвергаются не одинаковому с ними наказанию. В этом можно удостовериться из слов мудрого учителя Вселенной, то есть блаженного Павла, который говорит: «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили по закону, осудятся». Святитель Иоанн Златоуст. Отныне от Святой Четыридесятницы есть время покаяния, как поется об этом и в Триоде: «Се время покаяния отложим дела тьмы». Воздержание и покаяние — это поистине самые твердые и прочные места Четыридесятницы, хотя и самые трудные, ибо воздержаться и явить истинное покаяние не всякому хочется. Откладывать покаяние — дело очень плохое, ибо когда неожиданно найдет ужасный случай, то неудобно уже тогда будет искать время для покаяния. Найдет на тебя неожиданно смертная болезнь, захочешь покаяться, а время уже не будет. Придет последний час твоей кончины, захотел бы тогда покаяться, но не найдешь времени для покаяния. Ныне пока имеешь время, позаботься о грехах твоих, покайся искренне. Святитель Димитрий Ростовский. Теперь, когда совсем уже приблизился Великий пост, Церковь Святая последний субботний день пред Великим постом посвящает воспоминанию и прославлению всех святых отцов в постничестве просиявших, то есть всех великих аскетов, преподобных и богоносных отцов наших, которых так много было на протяжении всей церковной истории. Всех их Церковь ныне вместе купно прославляет, а нам указывает на них как на образец того, как нужно подвязаться в посте и молитвах. Они были подвижники, которые исполнили то, что читалось в сегодняшнем Евангелии, когда Господь говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим», говорит митрополит Филарет Вознесенский. Они к нему пришли и научились от него, и стали кроткие и смиренные сердцем, и нашли покой душам своим, потому что иго его благо и бремя его легко. Перед нами пост. Разнообразные примеры этого пощения нам дают как раз великие подвижники и постники, и они по-разному постились. У церкви есть устав определенный, но церковь же говорит в одной своей книге праведнику: «Правило не есть уставляйте, сей не предстоит дело Бога прославляйте». То есть, если человеку нужно молитвенные правила, определенный порядок в совершении молитвословия, то праведнику это не нужно, потому что кто беспрестанно славит Бога, беспрестанно предстоит пред Ним, тот совершает гораздо больше того, что предписывает устав и порядок церковный. Так и у нас есть устав церковный о молитве, о посте. Но великие аскеты, подвижники постились гораздо строже, чем указывает устав. Мы с вами знаем, например, по про преподобного Паисия Великого, который подряд дважды постился по 40 дней, ничего не вкушая, а только потрепляя себя принятием святых христовых таинств. Это был редкий пример, а примеры пощения по целой неделе их очень много среди угодников Божиих. Многие в течение седмицы не вкушали ничего и только в конце ее подкрепляли свои силы вкушением пищи. Но этого в своем уставе Церковь не указывает, этих чрезвычайных подвигов она не требует от нас, но призывает нас соблюдать пост в меру сил наших, применяясь к церковному уставу. Если мы с вами оглянемся на окружающую жизнь и посмотрим, как православные христиане, православные русские люди, в частности, относятся к посту, то вывод будет очень неутешительный. Много людей, которые не только не соблюдая поста, но и чуть ли не с насмешкой о нем отзываются и во всяком случае говорят, что это что-то такое устарелое, какой-то архаизм древности, и что в наше время уже совершенно ни к чему. И таким образом сами себя подвергают церковному суду и приводят к тому выводу, который сделал преподобный Серафим, сказавший, повторяю, что не постящийся, не соблюдающий постов уже христианином не является. Об этом нужно помнить всегда нам с вами, потому что жизнь сейчас такова, что она соблазны нарушения устава церковной подбрасывает на каждом шагу, а примеры в исполнении этих уставов дает очень и очень мало. Конечно, примеры эти можно найти. У нас, например, на Руси матушки перед революцией последние десятки лет тоже в отношении поста русские православные люди были совсем неисправны. Тот же преподобный Серафим так и говорил: «Гнев Божий движется на Русь из-за того, что люди перестали слушаться церкви и перестали, в частности, соблюдать посты». Преподобный Серафим это предсказывал, и мы с вами видим, что действительно грозный гнев Божий обрушился на несчастный русский народ и на русскую страну. Но, повторяю, были примеры, и теперь они есть, и тогда были, что некоторые люди строго соблюдали посты. Можно некоторых из них назвать. Известно имя большого русского культурного человека, которого звали Алексей Степанович Хомяков. Он был и писатель, публицист, и богослов глубокий, с творческой богословской мыслью, и всех поражал точным и строгим соблюдением постов. Никто нигде никогда его не мог заставить нарушить пост. Запомним это, возлюбленные, и будем воодушевляться примером великих подвижников, которых Церковь ныне прославляет. Как постился великий Авва Антоний, Феодосий Великий, Ефимий Великий, наши преподобные святые отцы Сергий Радонежский, Серафим Саровский и им подобные. Святые отцы, это были колоссы Духа. Мы с вами маленькие люди перед ними. Но пример их должен и нас воодушевлять к тому, чтобы и мы, в меру своих слабых сил, все-таки старались подражать им, ибо святых почитать — это значит не только их почитать, прославлять и им молиться, но по мере сил своих подражать их святому житию, их подвигам. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. знаете ли, братья, какими днями ограждается Масленица или Сырная Седмица? Какое ее начало и какой конец?» — спрашивает святитель Тихон Воронежский. Начинается она в первый день после недели Мясопустной, в которую Церковь Святая Воспоминание творит страшного суда Христова, чтобы тем в страх и чувство нас привести. Тогда Святое Евангелие проповедует, что приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ними. «Приидет тот Судья Страшный, который сердца и утробы испытует, от гнева и ярости которого вся тварь вострепещет». Вот что представляет нам день тот, который предваряет седмицу сырную. Можно, кажется, очувствоваться всякому и осторожнее поступать в последующих днях, кто, хотя мало попечения о душе своей имеет, верует, что будет страшный тот день. А чем кончается сырная седмица? В неделю сыропустную воспоминает нам Святая Церковь падение и изгнание из рая праотца нашего Адама, а с ним и нас самих. Так мы поэтому в тот день оплакиваем крайнее наше несчастье. Оплакиваем мы тогда тот час и день, в который род наш начал быть преступником заповеди Божией, в который Божьим правосудием мы проклятию преданы, на смерть осудились, предались тлению, изгнались из рая, лишились краснейшей оной доброты, удалились от Бога созданного селения, посланные в Юдольсию плачевную в пути лица нашего искать хлеб себе. Плачем еще, упоминая тот час, в который образ Божий потеряли мы и приложились скотом несмысленным и уподобились им, в который, наконец, смерть начала над нами царствовать. Усколь плачевные воспоминания, каким печальным днем оканчивается Масленица, всех бед и зол начала в тот день воспоминаем мы. Видите, братья, какими днями ограждается Масленица. Один нам предлагает плач, а другой — страх. Один представляет начало грехопадения, а другой — муку вечную за грех. Один воспоминает, что грехом прогневали мы Бога, а другой предсказывает, что прогневанный Бог за тот грех будет судить и воздаст, кому ж да по делам его. «Внимай этому, грешник, и паки, — говорю, — внимай, дабы не постигло тебя все это. Пожалей себя, ибо Бог о тебе еще печется, когда дает тебе случай и время к покаянию». Впрочем, кто не захочет исправиться по застарелому обычаю, тот пусть знает, если и всегда худо и грешно проводит время в бесчинниях, то наипаче грешно так провождать седмицу сырную, как преддверие Святого Поста. Святитель Тихон Воронежский. Зачем так устроил Господь, что на земле никого нет без горести и тяготы? Спрашивает в одном из писем святитель Феофан Затворник. Затем, чтобы не забывал человек, что он изгнанник и жил бы на земле не как родич на родной стороне, а как странник и пришелец на стороне чужой, и искал возвращение в истинное отечество свое. Как только согрешил человек, тотчас изгнан из рая и вне рая обложен скорбями и лишениями и всякими неудобствами, что помнил, что он не на своем месте, а состоит под наказанием. и забудился искать помилование и возвращение в свой чин. Тебе тяжело, но разве это случайность беспричинная? Восклони несколько главу твою и помяни, что есть Господь, отеческий о тебе пекущийся и глаз с тебя не спускающий. Если постигло тебе горе, то не иначе, как с его согласия и воли. Никто, как он, послал его тебе, а он очень точно знает, что кому, когда и как послать. И когда посылает, во благо того самого посылает, кто подлежит горю. Труду и болезненности нельзя не быть, ибо страсти хоть суть чужие нам, но пришедшие совне так приросли к телу и душе, что корнями своими проникли во все составы их и силы. Стань вырывать и больно, больно, зато спасительно. И спасительность сия не иначе достается, как через болезненность. Несправедливости от Бога не происходят, но попускаются во благо, истинно во благо. Это не простая фраза, а настоящее дело. Привожу вам в пример мучеников, уж как их не тиранили, а Господь что? Он тут же был, видимо, являлся им, утешал их, облегчал страдания, но все же оставлял их в муках терпеть до конца, чтобы увенчаться полным венцом. Так и всякая неправда, и всякая напраслина венец готовит, но тому, на кого они падают, претерпеть их надо. Из писем святителя Феофана Затворника. Нашествие саранчи, войны, засухи, болезни — это бич. И не в том дело, что Бог хочет таким образом воспитать человека. Нет, эти несчастья — следствие удаления человека от Бога. Все это происходит потому, что человек отрывается от Бога. И приходит гнев Божий для того, чтобы человек вспомнил о Боге и попросил Его помощи. Не то, чтобы Бог устраивал все это и отдавал повеление о том, чтобы на человека пришло то или иное несчастье. Нет. Но Бог, видя, до какой степени доходит злоба людей, и зная, что они не изменятся, попускает случиться несчастью для их вразумление. Это не значит, что Бог устраивает все это сам. Иисусу на вину Бог велел не истреблять одно языческое племя филистимлян, чтобы, когда евреи забывали Бога, филистимляне становились для них бичом. Итак, когда евреи удалялись от Бога, дьявол вступал в свои права, возбуждал свою братву филистимлян, и они шли на евреев войной. Они брали еврейских младенцев и разбивали их о камень, чтобы уничтожить всех. Но когда враги напали на Израиль без вины со стороны евреев, то на стороне евреев воевал сам Бог. Бог поразил язычников градом камней и уничтожил их, потому что в этом случае израильтяне имели право на божественное вмешательство. Сколько же обетований дал Бог о храме Соломоновом, и однако сколько раз этот храм сгорал и уничтожался. Когда народ израильский отходил от Бога, пророки начинали взывать к людям и призывали их образумиться, но их усилия были тщетны, как о стенку горохом. Люди успокаивали себя следующим помыслом: когда Соломон построил храм, Бог ниспослал множество благословений и сказал, что с этого места будут благословляться и освящаться все люди. Значит, все это останется невредимым, и наши стены, и наш храм. Такое обетование дал Бог. Да, Бог дал такое обетование, но при условии, что и сами израильтяне будут жить правильно. Бог дал благодать храму Соломона, но когда израильтяне переставали хранить заповеди, то по его попущению храм предавался огню или разрушению, а покаявшись, израильтяне возводили храм заново. Например, когда они отошли от Бога при царе Сидакии, пришел Навуходоносор, поджег храм и разрушил иерусалимские стены, а евреев в Узах отвел в вавилонский плен. Конечно, в плен отвели и тех, кто был невиновен, но эти люди имели чистое воздаяние. Те, чья вина была велика, ее искупили, а те, пострадавшие, чья вина была не столь велика, получили малое воздаяние. Когда кто-то становится причиной гнева Божия и невиновные тоже подвергаются страданиям, то, несмотря на то, что невиновных страдальцев ждет мзда, виновный в их страданиях все равно преступник, потому-то невиновные люди могли бы унаследовать небесное царство и без мучений, тогда как сейчас они мучаются. Мы должны знать, что люди, верующие, хранящие заповеди Божии, приемлют благодать Божию, и Бог, как бы это получше выразиться в обязательном порядке, помогает им в эти нелегкие годы. Я слышал, что в Америке появилась новая болезнь. Многие из тех, кто живет противоестественной греховной жизнью, заболевают ей и умирают. А сейчас я узнал, что эта болезнь появилась и у нас. Видите, не Бог уничтожает людей, а люди сами истребляют свой род, сами уничтожают себя, то есть не Бог их наказывает, но своей греховной жизнью они сами создают для себя наказание. И видно, что искореняются те люди, жизнь которых не имеет смысла. Герунда. А почему не могут найти лекарство от рака? Этого не попускает Бог, или же люди сами не призывают божественную помощь? Худо то, что если даже и будет найдено лекарство от рака, появится какая-нибудь другая болезнь. Сперва был туберкулез, нашли лекарство от туберкулеза, появился рак. А если Бог поможет победить рак, то появится другая болезнь. Причиной появления новой болезни будут сами люди, и конца края этому не будет. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Итак, мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Неделя сырная, сыропустная — это последняя приготовительная к Святой Четыридесятнице. Неделя называется сырную, а в просторечии — масляную или масленицею. От употребления в эту неделю сырной пищи по установлению церкви и сыропустную, потому что ею оканчивается пред четыредесятницей ядение сырной пищи. Своим богослужением, постановлением и обычаями в седмицу сырную церковь внушает нам, что эта седмица уже есть преддверие покаяния, предпраздство воздержания, светлое предпутье поста, седмица предочистительная. В эту седмицу церковь предочищает нас телесно и духовно, предварительным воздержанием и пощением, соответственным времени богослужением и взаимным примирением или обычаем взаимного прощения. Дабы мы от мяс и многоедения, ведомые к строгому воздержанию, не опечалились, но мало-помалу отступая от приятных яств, приняли бразду поста, церковь снисходя нашей немощи и постепенно вводя нас в подвиги поста, постановила для православных христиан употреблять последнюю неделю пред Четыредесятницей сырную пищу, а по словам блаженного Симеона Фессалоникийского, противодействие какому-то еретическому мнению. Это древнее постановление церкви в VII веке еще более утвердилось и распространилось по обету византийского царя Ираклия. Шесть лет воюя против Хазроя, царя персидского Ираклия, одягченный продолжительную и изнурительную войной, дал обещание Богу пресечь совершенно. Но по счастливому окончании этой тягостной войны употребление мяса в последнюю неделю пред Четыредесятницей, по благополучному прекращению брани, уважая благочестивый обет и ходатайство царя, церковь исполнила его благое желание, согласное с ее святыми намерениями, подтвердив употребление сырной пищи в седмицу пред Великим постом. Церковь предписывает в среду и пятницу ее пощение до вечера, как Великий пост, хотя это пощение состоит более во времени, нежели пища, которая бывает сырная, как и в прочие дни настоящей седмицы. Сообразно установлению приготовления к Святой Четыредесятнице, предочищая души и тело верующих подвигом поста, церковь в эту сырную в неделю не сочетает браков. В среду и пятницу этой седмицы не совершает литургии, а вместо ее часы и, как в дни Четыредесятницы, в эти два дня сырные седмицы с коленопреклонением произносит молитву святого преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего» и прочее. Кроме того, в каноне среды этой седмицы для примера и поощрения приготовляемых к посту прославляет ветхозаветных святых, пребывавших в подвигах поста, по словам Господа: «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и в плаче и в рыдании». Пятницу сырную вспоминает крестные страдания Спасителя, а в субботу творит память всех преподобных и богоносных мужей и жен, просиявших пощением, в честь которых синоксарий в эту субботу начинается стихами: «Душам праведных, коих память всегда пребывает, приношу слова непрестающей хвалы». Изобразив вкратце дела Божии от начала мира и приблизив нас ко вратам Святой Четыредесятницы, церковь в воскресный день сыропустной седмицы приводит нам на память изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание, представляя в утрате имени невинного блаженного состояния достойный предмет для слез и покаяния в Святую Четыредесятницу, обетствием, в которое низвергло человечество страсть себялюбия и плотоугодия, внушая, как важны в деле благочестия и спасения пост и прочие дела самоотвержения и благочестия самоотвержения, и как опасны чувственные греховные удовольствия, и это назидание выражает в стихах синоксария в неделю сырную. Мир с родоначальниками да плачет с недею сладкой падшей с падшими». На литургии воскресный день Сыропутной Седмицы словами Евангелия Церковь благовествует о том, что нужно нам для получения от Бога прощения грехов во время поста и как должно поститься. Она научает, что для получения от Бога прощения грехов нам самим надобно прежде простить ближних, согрешивших против нас. «Аще, бо отпущайте человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших». Истинный же пост состоит в нелицемерном и искреннем соблюдении церковных правил пощения. Не пред глазами ближнего, но пред очами Бога Всеведущего. Пост, по словам Евангелия, произносимым Церковью, есть время удобнейшее для стяжания духовных сокровищ, подобно тому, как бывает иногда особенно благоприятное время для собирания и приращения временных благ. Есть истинный день для делания благих дел, как словами апостола Павла, читаемым в неделю Мясопутную, Церковь говорит: «Ночь уба приеде, а день приближится. Отложим уба дела темные и облечемся в оружие света. Яды не ядущего да не укоряет, и не еды ядущего да не осуждает». Сообразно с литургийными словами Евангелия, в последний день пред Великим постом, внушающими прощать ближним согрешения и примиряться со всеми, православные христиане дни сырной седмицы называют прощенными, то есть примирительными. В древние времена пустынники египетские собирались в последний день сырной недели для совокупной молитвы и, спросив друг у друга прощения и благословения, расходились по окончании вечерней по дебрям и пустыням для уединенных подвигов в продолжении четыре десятницы. Врата обители заключались до недели Ваи, в которую пустынно-подвижники обыкновенно возвращались в монастырь. Но давайте, дорогие радиослушатели, еще раз вспомним евангельское чтение нынешнего воскресного дня, недели Сыропутной, прощенного воскресенья, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 14 по 29. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайные, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 14 по 21. Yeah. как с завтрашнего дня наступает Великий пост, и мы все по христианскому обычаю собираемся сбросить себе тяжкое бремя грехов. И так как это свержение из себя греховного бремени требует некоторого самоотвержения с нашей стороны и некоторого благоискусства, то Господь научает нас, что именно требуется от нас самих, чтобы грехи наши нам были прощены все без остатка, или чем мы должны поступиться с своей стороны, так как Господь Бог с своей стороны всегда готов миловать и спасать кающихся грешников. Именно Он говорит, что от нас требуется не памятозлобие, забвение обид, дружелюбие, любовь ко врагам, нелицемерный пост и отрешение сердца от земных сокровищ. Спасение Твое в Твоих руках, в Твоей власти, человек. Будешь прощать другим обиды, погрешности, докуки, попрошайства, и Тебе прощены будут Твои грехи, и Ты своими докуками и частыми прошениями у Бога не отойдешь никогда от Него тощ, и будешь сподобляться от Него великих и богатых милостей. Ты простишь немногие грехи ближнему сравнительно с твоими грехами пред Богом, а тебе Бог простит бесчисленные прегрешения. Ты простишь 100 динариев, а тебе Господь простит тьму талантов. И так не будем слушаться дьявола, научающего нас питать зло на ближнего, а будем в простоте сердца прощать обиды, причиняемые ближними тоже по наущению врага. Никто да не мыслит зла друг на друга, никто да не увлекается злой подозрительностью касательно ближнего, ибо это прелесть врага нашего спасения, всемерно усиливающегося разрушить в нас союз любви и братства и насадить демонскую вражду и неприязнь. Будем помнить заповедь Спасителя, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И слова апостола Павла: «Любя ибо друга, закон исполни, и так исполнение закона есть любовь». Затем Господь научает нас как одному из условий покаяния нелицемерному посту и говорит, чтобы мы вступали на поприще поста не с унылыми, а с бодрыми лицами, как истинные воины Христовы, выступающие на борьбу с грехом и плотью Своею, при помощи и содействии благодати Христовой и пред лицем Отца Небесного, у Которого готова награда всем истинно подвязающимся против прелести греховной. «Помажь голову Твою, — говорит Спаситель, — и лице Твое умой. Помажь голову, то есть елеем милостыни, умасти душу Твою, и елеем чистоты лицо души умой. И Отец Твой, видящий тайны, воздаст Тебе явно». Далее Господь научает нас отрешать свои сердца от земных сокровищ и от земных пристрастий и побуждает желать и искать сокровищ небесных. Во-первых, потому что души наши небесного происхождения и бессмертные, а земные блага, как грубые, тленные и приходящие, недостойны нас, сотворенных и искупленных кровью Сына Божия для наслаждения духовными и вечными благами. А во-вторых, потому что, прилепляясь сердцами к земным благам, мы часто и их делаем земными, грубыми, низкими, страстными и себя неспособными любить Бога и ближнего, тогда как в любви состоит главная цель и обязанность нашей жизни. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Святой Иоанн Златоуст витийствует об этом так: «Большой для тебя вред, если ты прилепишься к земному, будешь рабом вместо свободного, отпадешь от небесного, не в состоянии будешь помыслить о горнем, а только о деньгах, о процентах, о долгах, о прибытках и гнусных кормченствах. Что может быть бедственнее всего? Такой человек впадает в рабство, тягчайшее рабство всякого раба. И что всего гибельнее, произвольно отвергает благородство и свободу, свойственные человеку. Сколько ни беседуй с тобою, но ты, имея ум, привожденный к богатству, не можешь услышать ничего полезного и необходимого для тебя, ибо где сокровище твое, там и сердце твое. Но если положишь сокровище посредством милостыни на небе, то не только сподобишься за это небесных почестей, но еще и здесь получишь награду, возносясь на небо, помышляя и заботясь о небесном. Ибо очевидно, что ты туда же перенесешь и ум свой, куда положишь свое сокровище. И напротив, ты будешь испытывать совершенно противное, когда свое сокровище положишь на земле. Итак, приложим к сердцу учение нашего Спасителя, предложенное нам в нынешнем Евангелии касательно прощения обид, касательно богоугодного поста и отрешения сердца нашего от земных сокровищ и любви к благам небесным, нетленным. Постараемся, скажу словами Златоустова, приготовить самих себя к отшествию отсюда. Ибо хотя день всеобщей кончины еще не настал, но конец каждого, и старца, и юноши, уже находится при дверях. Протоиерей Иоанн Кронштадтский. Дорогие наши радиослушатели, после сыропустной недели, или, говоря просто, после Масленицы, с понедельника уже начинается первый многодневный пост. Он есть весенний и называется великим по особенной важности установления его. Он состоит из поста Святой Четыридесятницы и Страстной Седмицы. В постановлениях апостольских о Великом посте говорится: «Да, совершается этот пост, то есть Четыридесятницы прежде поста Пасхи, то есть Страстной Седмицы, начиная со второго дня, то есть с понедельника, а оканчиваясь в пятницу. Потом начинайте святую седмицу Пасхи, то есть страданий Христовых, постясь во время ее все со страхом и трепетом, принося ежедневно моление о согрешающих. В этих постановлениях Великий пост представляется содержащим святую Четыридесятницу и пост Страстной Седмицы. Святой Епифаний Кипрский пишет: «Четыридесятницу до семи дней Святой Пасхи, то есть до Страстной недели, Церковь обыкновенно проводит в посте, сверх того и шесть дней Пасхи, Страстную Седмицу, весь народ проводит в сухоедении». Образ хранения поста Святой Четыридесятницы был определен издревле. Древние христиане соблюдали этот пост с особенной строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до 9 часа дня, 3 пополудни. Пищу вкушали они после 9 часа, употребляя хлеб и овощи, воздерживаясь от мяса и вина, также от сыра и яиц, даже в субботы и воскресные дни. Исключения из этого порядка допускались только в крайней нужде, болезни. И сегодня требования устава не изменились. В этот пост во все дни разрешается только растительная пища. На Благовещение Пресвятой Богородицы и вход Господень в Иерусалим разрешается рыба. Не разрешается Великий пост мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, колбасы, рыба и прочее. Пост заповедан самим Богом, ибо в пророчестве святого Иоле сказано: «Но и ныне, еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании, назначьте пост». Особенно усердно и ревностно положено поститься в первую, четвертую крестопоклонную и страстную седмицы, а Великую Пятницу, в день всеобщей скорби христиан о распятом Спасителе, не полагается кушать пищи до вечера. Но об этом, собственно, о Великом посте, о его установлении, о правилах пощения мы с вами будем говорить непременно в последующих передачах. Ныне ближайшие нам спасение, ночь убо прииде, а день приближися, отложим убо дела темное и облечемся во оружие света. Этим апостольским поучением Святая Церковь напутствует нас, дорогие слушатели, на открывающееся нам поприще Святого Поста. Между другими побуждениями к тому, чтобы мы воспользовались предстоящим временем Святого Поста к очищению себя от всякой скверны плоти и духа, и обратили все внимание на спасение своей души. Она указывает на большую удобность к этому наступающих святых дней. Наша передача приближается к своему завершению, и предстоящий воскресный день, прощенное воскресенье, по традиции мы и спрашиваем прощения друг у друга пред вступлением в Святую Четыридесятницу, Великий пост. И прошу я у всех вас, возлюбленные другие благочестивые слушатели, прощения не только делом и словом, вещаемым вам, но и мыслью, всем своим видением и невидением в эти спасительные покаянные дни начинающего Великого поста. Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, о чем напоминает нам апостол языков Божественный Павел, вступая на спасительные поприще Святой Четыридесятницы. Благодатью своей Бог да простит и помилует всех нас. Аминь. До следующей встречи, дорогие радиослушатели. Аминь. Thank you.